Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с нашей гостьей Анастасией Герасимовой, студенткой 4-го курса Санкт-Петербургского государственного университета. Правильно?
Да.
Да. Поговорим о современной молодежной жизни вообще. И каково это быть православным христианином в одном из ведущих вузов нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, как давно вы в церкви?
Вообще можно сказать, что я выросла в православной семье, хотя меня мама не часто водила в храм, она, в принципе, была не очень воцерковленной во время моего детства. Я очень помню свои детские впечатления о храме, о чтении разных книг, разные рассказы для детей. Это самое. Я очень любила иконы. У меня была своя полочка с иконами в комнате, свои молитвослов, которые я выучила наизусть. Была очень прям благочестивой христианкой. Вот, это такие мои детские впечатления. В подростковом возрасте, как у многих бывает, у меня случился такой перелом, когда я отошла от церкви, вообще не хотела туда ездить, специально просыпала по воскресеньям, когда мама с сестрой ездили туда на службы. Не любила, не хотела.
Это какой возраст примерно?
14 лет, ну 12-14 лет, вот так. Угу. Это был такой период, когда я не интересовалась верой особенно, но вот эти детские впечатления и понимание того, что Господь есть, ну, то есть я никогда в этом не сомневалась. Ну, как, ну, не сказать, что прям никогда не сомневалась, конечно, сомневалась. У любого человека есть сомнения. Но вот эти детские впечатления, они дали какую-то базу для того, чтобы я потом во взрослом возрасте вернулась в церковь, и я вернулась примерно лет в 16-17. И, наверное, вот с этого момента я отсчитываю свою осознанную, такую взрослую уже веру. Получается, мне сейчас 21, но вот 5 лет я в церкви. И ну, это тоже особенный путь со своими взлетами, падениями, со своими периодами депрессии, уныния и со своими периодами какой-то благодати особенной. Вот, ну, наверное, так.
Вот за последний период, это 16 лет, это примерно там класс 11, да, 10-11 класс. А как к вот вашему воцерковлению отнеслись ваши друзья-подруги? Ну, то есть это же яркий период. То есть когда человек не ходит в храм, это же особое мышление, да, это особое мировосприятие. И напротив, когда человек от, скажем так, ну, назовем абстрактно, светского образа мышления переходит к религиозному образу мышления, это же видно. Вот как ваши близкие, знакомые, друзья, подружки к этому отнеслись?
Но если говорить, например, о семье, часто подростки сталкиваются с тем, что в семье у них недопонимание, молодые люди, когда воцерковляются, их родители этого не принимают. У меня в семье все хорошо было, потому что у меня семья сейчас воцерковленная полностью. Вот. С друзьями у меня не было никаких резких конфликтов или недопониманий. К счастью, мне, видимо, так повезло. Господь как-то уберег от этого. Они понимали. Конечно, не интересовались, особо вопросов не задавали. То есть это была такая тема, такая табуированная, можно сказать. То есть просто мы не общаемся на эту тему, но все понимают, что вот у меня такое мировоззрение. В принципе, я всегда была такой девочкой правильной, хорошей, поэтому все знали, что я все равно никогда не буду там пить и курить. Вот. То есть таких вот прям вопросов это не возникало.
Сложностей не было.
Да, сложностей у меня не было с этим.
Вот вы правы. Правы в плане того, что для многих это табу. Вот эта тема вообще обсуждения веры, жизни по этой вере, это табу для многих. Поэтому многие священники или сотрудники молодежных отделов, с кем мне приходилось говорить, рассказывали один и тот же сценарий, когда сажают класс или там аудиторию, говорят, к вам сейчас придет священник. Все начинают ерзать, потому что а что он нам будет, что делать, а что он нам будет говорить, и, а вдруг это будет что-то неудобно. Бывали моменты, и в нашем городе мне рассказывали о том, что когда приходил священник, говорил, дорогие друзья, давайте вот мы с вами поговорим о таком явлении, как покаяние. Через 3 минуты его выгоняли из аудитории, говорили, уходи, мы не хотим ничего слушать. Каково восприятие веры в современной студенческой среде? Это также табу? Или эта тема более свободна для обсуждения?
Интересный очень вопрос. Для меня лично тема веры очень долгое время была очень индивидуальным таким интимным моментом, которым я не хотела вообще делиться в принципе. Даже сейчас я не со всеми делюсь своими духовными переживаниями, ну, вообще не со всеми, то есть прям вообще. Я считаю это своим личным как бы сокровищем, и растрачивать это просто рассказывая кому-то, я не вижу смысла в этом. Однако, если люди задают вопросы, если они интересуются, то я рассказываю как раз очень честно и открыто, стараюсь затрагивать все аспекты, пытаюсь встать на точку зрения другого человека, чтобы понять, как он примерно это воспримет. Не могу сказать, что это совсем прям табу, потому что мне кажется, что наше поколение, оно привыкло к мультикультурности, к разнообразию мира, к толерантности, к тому, что мнений вокруг очень много. И поэтому в том числе конфессиональные какие-то вопросы, религиозные вопросы – это просто один из вопросов, которые, в принципе, уже можно обсуждать, так же, как обсуждают там вопросы ориентации и так далее. И мнение христианина, мнение мусульманина, мнение пастафарианина какого-нибудь – это всего лишь одно из мнений. И мир, в котором мы сейчас живем, молодые люди, в котором сейчас выросли, это мир, который принимает все эти мнения. И вот современная молодежь, подростки, с которыми я общаюсь, они готовы принять любую точку зрения. Не готовы как бы они за ней последовать, у них не особо как бы авторитеты сейчас есть, но они понимают, что это есть, существует, и у них это не вызывает отторжения, просто они понимают, что мир разнообразен. Вот, как-то так.
Ну, то есть получается так, что при должном желании и стремлении, если есть личный дружественный контакт, то приятие основ православия или неприятие особо сильно на... ну, скажем так, на дружбу не влияет.
Не влияет. Могу сказать, что не влияет, потому что у меня есть друзья, которые не воцерковленные, которые не верующие, и мы с ними прекрасно ладим, прекрасно общаемся. Есть ребята, с которыми мы дружим, и которые постепенно интересуются верой. Может быть, не в православную церковь они потом попадают, к моему, конечно, ну, такому сожалению отчасти, да. Вот. Но я все равно верю, что со временем они найдут истину. Вот. Но есть такие, которые со мной разговаривают на эти темы, задают вопросы, но все равно остаются пока при своем мнении. И
вот
нормально.
Интересно еще, знаете, что узнать было бы. Каждое поколение вызывает свои вопросы, да, говорит о своих темах. И то, что было актуально 50 лет назад, сейчас мы как бы даже особо не рассматриваем. Да? Хотя есть, конечно, вечные вопросы, вопрос спасения, вопрос следования за Христом, он будет всегда актуален. Но есть какие-то вызовы, на которые православие и православный образ мышления пытается выработать свою позицию. Угу. Вот одно из таких вновь поднимающихся, знаете, как волнами, да, все происходит. Вот одно из поднимающихся явлений – это феминизм. Дело в том, что сейчас феминизм набирает опять обороты. И вот интересно узнать от вас позицию на вот такое явление. Казалось бы, на первый взгляд, сразу нет. Вот сразу нет, потому что Священное Писание говорит о другом. Но вот в нынешней современной студенческой среде как к этой теме относится?
Могу сказать, что по-разному, конечно. Но действительно, феминистские идеи, они очень быстро сейчас проникают в молодежную среду. Особенно благодаря многим блогерам и лидерам мнений, которые придерживаются этого. Поэтому да, но распространяется. В этом есть как бы и минусы определенные, очень яркие, а именно обостряется проблема абортов, вообще семейные ценности в том числе. Но есть какой-то, не знаю, смысл, потому что все равно есть, я считаю, не только в любой стране мира, есть все-таки какое-то такое традиционное, неправильно понимаемое место женщины. Как будто бы женщина – это не человек, есть такое мнение. И когда феминизм борется против этого мнения, я считаю, что это хорошо. Я не считаю радикальный феминизм каким-то положительным явлением. Я против агрессии в любой форме. И я, в принципе, придерживаюсь традиционных таких православных ценностей в плане семьи. Но идея о том, что вообще, в принципе, христианская идея о том, что женщина – это тоже человек. Да.
Как бы это странно не звучало.
Вот именно. Я просто ее придерживаюсь особенно вот яркой, поэтому, на самом деле, иногда меня называют феминисткой. Но это просто потому, что я считаю, что любая девушка может найти свое место в мире, в профессии, в карьере, но при этом она может реализовать себя и в семье. И это не обязательно должно противоречить. Потому что иногда люди действительно бросаются в крайности. И феминизм – это тоже крайность, я считаю. И самое лучшее – это найти золотую середину, когда ты можешь реализовать себя так, как ты хочешь. И любая девушка может это выбрать. Вот. Наверное, так. Просто о том, что у каждой есть выбор, у каждой есть призвание, которое Господь, опять же, в нас вложил.
Ну, вы говорите о том, что крайность всегда не от Бога, да? Угу, и действительно, да, так и есть. И можно это видеть и там в других проявлениях крайности, как там веганство или там полное неприятие вообще религиозного мышления, как вот там пастафариан, да, вы говорили, вспомнили. Дело в том, что интересным является в молодежной среде причисление себя к чему бы то ни было. Я атлет, я бегун, я геймер, я блогер. И вот вы упомянули лидеров общественного мнения. А вот скажите, насколько важен запрос на то, чтобы чье-то мнение получить? Вот объясню ситуацию. Сейчас наше время такое, что любой человек в любой точке мира владеет, в принципе, доступом к любой информации. Но интересует нас не вечное, доброе и светлое, а актуальное и современное. И любой человек, допустим, там из глубочайшей провинции, может написать комментарий под новостью, связанной с там столичными делами. Назовем это так. Вот скажите, пожалуйста, понятное дело, что социальные сети культивируют стремление людей комментировать, иметь свое мнение. А вот насколько важно для современного молодого человека это мнение действительно иметь? Вот для себя лично оно важно? Или же это такое наносное явление, вот пытаются из нас что-то сделать? Вот на ваш взгляд. Как вы считаете?
Очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, конечно, сейчас каждый стремится сформировать свое собственное мнение, потому что это, ну, часть это вопрос самоутверждения личности в обществе, в принципе. И когда люди выбирают точку зрения того или иного человека, который, за которым они следят, точку зрения того или иного движения, той или иной, не знаю, даже веры, да, когда человек выбирает ту или иную точку зрения, то он пытается, наверное, себе это как-то объяснить. То есть я, по крайней мере, себе представляю, что это происходит осознанно. Вот. И, наверное, это ответственность каждого человека. У меня, по крайней мере, такое мнение о том, что кто-то пытается что-то из нас сформировать, такое тоже есть, конечно. Ну, как бы, может быть, конечно, странно об этом говорить здесь, в данном разговоре, но все-таки государство тоже преследует определенные идеи. Оно хочет, чтобы нация была сильной, чтобы молодое поколение было воспитано на определенных ценностях. И это тоже можно понять с точки зрения государства, потому что оно хочет, чтобы оно жило дальше и развивалось, чтобы у него было будущее. Если это скатывается в какую-то пропаганду, какое-то бездумное навязывание идей, то это, мне кажется, не очень хорошо. Но если это становится диалогом с молодым поколением, если это честное обсуждение каких-то истин и как раз нахождение золотой середины, то это хорошо. Вот. Поэтому, наверное, истина рождается в споре как-то так. Вот. В обсуждении, в диалоге.
Проблема в том, что очень часто люди, начинающие и поддерживающие спор, такие странные долгие ветки комментариев под новостями, часто очень как раз и не хотят услышать эту истину, а хотят просто высказаться. В этом серьезная проблема, и социологи те же самые бьют сейчас в набат просто, что от ваших комментариев ничего не зависит, кроме там, того, что вас услышали.
Ну, человеку хочется просто самоутвердиться, ему хочется показать, что вот я существую, вот существует мое мнение. Мне кажется, что психологически здоровый человек, зрелый, счастливый человек не будет так отстаивать свое мнение, он просто скажет, ну, слушай, я тебя понимаю, у тебя другое мнение, это хорошо, что мы разные, потому что мир не должен быть одинаковый. Поэтому, ну, как бы это, наверное, тоже проблемы какие-то внутренней невзрослости людей, которые...
Инфантильности.
Да, инфантильности людей, которые развивают огромные дискуссии в интернете, которые просто хотят, ну, им нечего делать, видимо.
Во-первых, им нечего делать.
Не хочу никого осудить, как бы, ну.
Да. Во-вторых, часто это такое, знаете, подростковое желание, чтобы тебя заметили.
Да, да.
С этим связан там нынешний тренд на татуировки, с этим связан тренд на причисление себя кому бы то ни было. Вот с чего мы начали, да? И, к сожалению, очень многие люди рассматривают веру как, знаете, вот такой вот сегмент стыдный для своего, для портфолио своей личности. Поэтому, говоря о молодежной работе, говоря о молодежной политике в церкви, вот вопрос такой. Когда вы начали активно уже не просто ходить в храм, не просто читать книжки, а посещать молодежные собрания, да, ездить по делам волонтерства и делам милосердия. А какова была реакция на вот эту вашу позицию, на активного православного христианина?
Вообще, мне кажется, что человек, который приходит к Богу, так или иначе, он отчасти... Ну, как бы я понимаю людей, которые стесняются. У меня тоже был такой период. И мне кажется, что это нормально. То есть это просто нужно перерасти, это нужно пережить, опять же, с Божьей помощью, с поддержкой людей. И у кого-то этот период длительный, у кого-то он более короткий. Это вопросы характера и обстоятельств. То есть я не вижу в этом ничего такого страшного в тайном христианстве, хотя, конечно, это явление часто осуждается. В принципе, осуждается, наверное, церковью, потому что мы должны проповедовать все-таки.
И
призваны, да. Но просто я понимаю, как это тяжело. Вот. И когда я начала действовать, когда я уже присоединилась к каким-то молодежным движениям, вообще это произошло после того, как я переехала в Петербург. Я родилась в небольшом городе в Челябинской области. И в нашем городе у нас был один храм на 140 тысяч человек. Вот. Сейчас, в принципе, он тоже один, просто есть на поселках еще храмы. И там, сейчас там есть какая-то молодежь. Там, не знаю, человек, может быть, 10. Тогда не было никого. Я и моя племянница, которая на год меня младше. Все. Вот. И это вся молодежь православная города Копейска. Было тяжело. Когда я переехала в Санкт-Петербург, мне захотелось найти свой храм. Ну, тоже людей, каких-то единомышленников. Я очень долго искала. Не ходила в молодежки, потому что... Не знаю, даже как-то мне не пришло это в голову. Я не знала, что такое существует. Вот, начнем с этого. И со временем то в один храм похожу, то в другой. Я еще тогда стала служить в Сестре Чистого Милосердия. Вот, где тоже было очень мало молодых девушек. В принципе, там трое нас было, четверо. Ну, остальные вот взрослые женщины тоже как
это
бы...
Это волонтерство, да?
Да. Вот. И потом я вдруг узнала об ассоциации «Покров». Это ассоциация действий духовно-нравственного просвещения в Санкт-Петербурге. И попав в нее, я нашла возможность сюда попасть. Я вдруг поняла, что вера, она может воплощаться в делах. И не обязательно именно в миссии непосредственной, потому что мы проводили мероприятия, которые были именно духовно-нравственными. То есть мы говорили о нравственности, а не о Боге напрямую. Потому что, в принципе, это воспринимается не так, как бы... Ну, это не воспринимается, да, как будем говорить, да. Что... Да, неподготовленная аудитория, она не может воспринять Слово Божие, поэтому мы говорили о нравственности, и потихоньку вот так вот, вот приводили нашу аудиторию к каким-то новым смыслам духовным. И, может быть, просто это особенность моего характера, что я такой человек очень деятельный. Я не могу просто сидеть и размышлять, говорить о чем-то просто так. Для меня важно это воплотить идею и служить идее. Вот. И когда я обрела Христа, когда я обрела свою веру, то мне, конечно, захотелось что-то для этого делать. Вот и сестричество милосердия — это тоже было дело веры. И поэтому с того самого момента, вот, когда я переехала в Санкт-Петербург, 17 лет, я начала что-то делать для того, чтобы служить Христу, служить Богу, служить церкви. И вот это продолжается сейчас, непрерывно все это время было, хотя были тоже очень тяжелые периоды выгорания, очень тяжелые периоды депрессии, отказа от всего, но потом возвращение. Но это тоже искушения определенные, это нормально, я считаю. Вот. Но без веры, без дела мертва, опять же, на мой взгляд. Поэтому так, так, пусть будет так.
Хорошо. Вы упомянули такое явление, как выгорание. И интересным, ну как странно, но интересным интересной тенденцией является выгорание среди студенчества. Вот такого активного студенчества. То есть, казалось бы, вся жизнь впереди, еще ничего не болит, еще ипотеки не взяты, и дети не заведены, не нарожены. Да? А люди говорят, все, я устал, и действительно впадают в депрессию, и медикаментозную депрессию. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что у вас тоже был период выгорания. Да? Как из него выбираться православному человеку?
Угу. Обожаю этот вопрос. Вообще готова говорить о нем очень долго, потому что у меня было даже два периода такого жесткого выгорания. И один из них был связан с тем, что мне сказали, что то, что я делала, никому не нужно. Вот.
Это, было... это просто комментарий чей-то был?
Да, но это был комментарий человека, который, в принципе, ну, мнение которого я уважаю. Вот. И на меня это очень сильно повлияло. У меня был прям долгий период таких метаний. Я не знала, а так или не так. Может быть, мне нужно выбрать что-то другое, может, мне нужно служить в чем-то другом, а не в том, что я делаю сейчас. И потом, через некоторое время, пообщавшись с другими людьми, которые для меня тоже важны, их мнение тоже для меня ценно, я постепенно поняла, что просто тот человек, который мне это сказал, у него был другой опыт служения, и поэтому он так отнесся к моему опыту служения. Ну, это нормально, потому что мы разные.
Да,
субъективное такое восприятие. И как бы я это приняла, и поняла, что мой опыт служения – это тоже ценно перед Богом, к счастью, ну, по крайней мере, надеюсь. Вот. И тогда мне это помогло преодолеть вот этот долгий период метаний. Вот. А потом это было связано с усталостью, с тем, что я нагрузила на себя огромное количество проектов и задач, и делала это без остановки, не отдыхая. Это тоже связано с моим импульсивным характером, с тем, что я готова делать, не отдыхать и забывать про себя, отдавать себя всю делу, служению. Вот. Это тоже плохо. Вот. Хотя, конечно, с одной стороны, эта самоотверженность она ценится и как бы является положительной, так сказать, ценностью. Вот. Но про себя забывать не нужно. И поэтому, наверное, как вообще выбраться православному человеку из выгорания? Во-первых, не впадать в него.
Да, вот. Это
профилактика очень важна. Давать себе возможность отдохнуть, делегировать задачи и очень разумно все-таки относиться к себе и к своим потребностям. Есть такой максимализм, может быть, аскетический, что я вот буду служить, буду забывать про отдых, про сон, про еду, и ничего страшного, Господь мне поможет, и Господь поможет, да. Но просто через какое-то время, может быть, ну, как бы, береженого Бог бережет, во-первых, а во-вторых, а зачем ты это делаешь, если, может быть, ты ради своих амбиций это делаешь, может, делаешь ради того, чтобы самоутвердиться, и из-за своей гордыни, и тогда зачем, как бы, это уже нездоровое явление. Вот. И когда ты начинаешь разбираться в себе, и вдруг находишь какую-то причину такого вот своего, своей такой деятельности активной, то начинаешь откручивать назад и все-таки пытаться найти баланс и золотую середину. И что вот, наверное, самое важное, что помогало мне долгое время держаться и не выгорать, потому что это действительно очень длинный был период, когда я не выгорала, и потом спустя какое-то время после выгорания и во время выгорания, когда я восстанавливалась, это тоже помогло. Это, конечно, Евхаристия и литургия. И, в принципе, причащение – это, наверное, самое главное лекарство для любого человека.
И в любых ситуациях.
И в любых ситуациях, да. И на самом деле, в принципе, в духовной жизни и в служении вот это вот самое... Молитва, литургия, Евхаристия – это самая главная профилактика, опять же. Вот.
То, что профилактика и, наверное, начало и основа всего.
Да, да.
Вы очень здорово сказали об амбициях, когда человек начинает делать какое-то доброе дело не ради Христа,
да,
а ради того, чтобы его все похвалили, и он вообще молодец. Даже если никто не хвалит, но он же сам знает, что он молодец.
Угу.
К сожалению, этого много в нашей жизни. Я рад тому, что вы сказали об обратном. Вы сказали о том, что не надо так как раз делать, потому что это приводит к полному опустошению.
Да.
И я надеюсь, что ваш пример воодушевит и вдохновит многих наших зрителей и слушателей. Спасибо вам большое. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что были с нами. И до новых встреч.